Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Чай со сливками» на волнах Радио ВОС. Сегодня в эфире ведем ее мы. Я Василий Дрожин, со мной рядом Елена Быстрова.
Всем Лен, привет.
Привет. И сегодня у нас в гостях такие необычные люди. Люди, которые привыкли, наверное, слышать эти голоса уже не один десяток раз. И знают их, наверное, как никто другой. Ибо они являются теми, кто доводит передачу молодежного эфира до того состояния, в котором вы, уважаемые радиослушатели, их потом слышите. Сегодня у нас в гостях Лилия Герфанова и Иван Черенев. Ребят, привет.
Привет.
Всем привет.
Ребят, ну я думаю, что вы, как никто, знаете, какие у нас есть рубрики, что в них надо говорить. Поэтому Лена вам все равно о них расскажет.
А может быть, им не надо рассказывать, они сами знают.
Спец.
Подожди, это потом.
О, Вань, ну ты
даешь. Я давно не монтировал.
Так, Лилия, какая у нас первая рубрика?
Попытка номер два.
Личное дело.
Вот с этого мы и начнем.
Личное дело.
Личное дело.
Да, ну, давайте начнем.
Наверное, с Лили, да?
С Лили, да, по очереди. Лиль, ну, расскажи о себе что-нибудь самое интересное.
Самое интересное? У меня столько интересного.
Ну,
самое интересное
сначала.
Началось, когда я родилась.
Так.
Родилась я в республике Башкортостан, в небольшом городе под названием Давлеканово, который, наверное, никому ни о чем не говорит, но все-таки я там родилась. Училась в уфимской школе-интернате номер 28. Закончила ее, ну как закончила? После 10 класса поступила в Уфимское училище искусств. А, ну так вот, я забыла сказать, что я со 2 класса занималась в музыкальной школе по классу фортепиано.
Какая прелесть.
Это при школе была?
Да, филиал был. Ну, вообще, это была первая школа музыкальная, обычная, а у нас в школе был филиал. Вот, и я там занималась по фортепиано. Я, правда, еще хотела по баяну заниматься. Я пару уроков даже получила, но мне учительница по фортепиано не разрешила заниматься.
Почему?
Она сказала, что это не для меня, что я буду не успевать.
А то вдруг бы она убежала потом.
Ну, она, видимо, этого побоялась. Хотя я думаю, что я бы не убежала никуда. Угу. Дальше школы бы все равно не убежала.
Ну, а фортепиано осталось?
А фортепиано осталось. Я закончила с красным дипломом. И поступила в Уфимское училище искусств, но не по классу фортепиано, потому что техника мне не позволяла это сделать. Хотя, в принципе, может быть, можно было и в Курск поехать, но я в Курск не поехала. Вот, и поступила на музыкально-теоретическое отделение Уфимского училища искусств.
Но это училище, я так понимаю, оно не специализированное,
нет, не
да?
специализированное, обычное училище, но, правда, ученики нашей школы там до меня учились, поэтому нас уже знали. И относились хорошо, доброжелательно, справедливо. Например, педагог по физкультуре, она сказала: «Если хочешь, я тебя освобожу». Я сказала: «Я не хочу». Она говорит: «Тогда я тебе буду помогать». Я говорю: «Как?» Вот, говорит, у меня есть должники, которые не ходят на физкультуру. Когда они ко мне придут за зачетом, я им дам твои книжки, которые тебе нужно читать, и они будут читать. Вот так вот я и училась.
Слушай, ну это очень удобно.
Да.
А вообще получается, что литература была вся написана плоскопечатным шрифтом,
да.
А для себя ты как-то вот ноты писала, побрали?
Или да, это не писала, нужно? Много переписывала, потому что я еще занималась по классу классической гитары, ну как бы факультативом, и нот по брайлю вообще найти было нельзя. И я просила девчонок, которые помогали мне, диктовали ноты, причем делали это художницы. А просто у нас училище искусств, и там есть и художники, и дизайнеры, и музыканты. Вот. И многие художники, они по 2 школы заканчивали, художественную и музыкальную. И вот, а потом их музыкальное образование пригодилось на то, чтобы диктовать мне ноты.
Здорово. Ну, я так понимаю, что у тебя выбор не стоял, да, идти по музыкальной сфере или какой-то еще?
Ну, в общем-то, да. В общем-то, как-то уже решили. Ну, это и педагоги тоже еще в музыкальной школе сказали, что тебе надо идти обязательно на музыкально-теоретическое отделение. И я спокойно пошла, не сожалею, конечно, об этом.
А занятия вокалом тебя не привлекали?
Ну, так я в школе в хор ходила, потом в училище в хоре пела тоже. И сейчас уже в институте у меня вокал. Тоже я занимаюсь факультативно с педагогом.
Но вот мне всегда казалось, что на хоре можно схалявить. Вроде как все поют, и тебя не будет слышно.
Ну, я никогда не халявила, потому что в школьном хоре на мне держалась партия вторая.
То есть там была какая-то сольная часть?
Не то, что сольная. Там вот у нас три партии было. То есть первые сопрано, они вверх поют, но еще есть либо вторые сопрано, либо они альты называются, и еще альты вторые, нижние голоса. Я всегда в средних голосах сидела, партию надо было держать. То есть у них мелодия немножко другая, и сажали туда только самых отважных и крепких.
Самых отпетых, так.
Самых отпетых, да. А в училищном хоре халявить смысла не было, можно было просто либо не ходить, либо ходить, если тебе нравится.
То есть я понимаю, у тебя никаких проблем с налаживанием контакта в училище искусств не возникало?
Да, в общем, нет. И однокурсники мне всегда помогали, еще девчонки, с которыми я жила в общежитии, тоже помогали мне.
То есть я так понимаю, что интернатскую жизнь, да, ты вкусила сполна... Начиная со школы, уехав из места, где ты родилась, да, в Уфу.
Да.
И потом уже плавно это все перетекло в общежитие.
Ну, да, но это все-таки немножко другое, не как в интернате. Это
более свободная жизнь.
Ну да, когда мне сказали, что у нас в общаге отбой в 11 часов, я так обрадовалась. О, думаю, как поздно. Ну и как-то там посвободнее, все-таки в интернатах у нас ночные воспитатели ходят, смотрят, что ты делаешь.
Ну, а в колледже, наверное, ночные вахтеры?
Ну, вахтеры, они сидят, ну там как бы есть воспитатель, но он так особенно проверит и идет спать.
Какую специальность ты получила, являясь выпускницей этого училища?
Я педагог по сольфеджио, теории музыки. Музыкальной литературе в детской музыкальной школе. Ну, просто это говорят теоретики, иногда говорят музыковеды. Научили нас многому, не только у детей занятия вести. Нас учили и статьи писать на разные музыкальные произведения, концерты и прочее.
А вот это мне интересно. Это какое произведение берется? Современное?
Ну,
или
это
уже известное?
Делается как обзор. Например, если состоялся какой-то концерт, можно сходить на него. Если это была премьера, можно, кроме общего обзора, сделать какой-то обзор самого произведения, какое впечатление, ну, такое вот. Тут могут быть разные. Если уже более серьезные, когда в институте учатся по той же специальности, там уже могут более сложные анализы сделать произведения.
А по каким критериям анализируется произведение? Вот мне просто даже интересно. То есть у меня есть банально понравилось, не понравилось. Мне не нравится, как выглядит там вот. В хоре третий слева. Вот он мне портит всю картину, например.
Здесь не так все просто. У музыкального произведения у нас есть и форма, и техника, в которой он написан. И все вместе это складывает общее впечатление, по которому можно судить. Стиль, жанр, опять же.
Ну вот правда же говорят, что вот вышел на сцену человек, да, вроде поет, он и музыку пишет, и стихи пишет, вроде спел, и многие говорят, а вот сразу видно, он сольфеджио не проходил в школе. Это правда или нет? Мне интересно, просто мнение специалиста, поэтому не спрашиваю.
Ну, мнение специалиста, если человек умеет петь, то тут никто не будет спрашивать про сольфеджио. Можно хорошо петь по сольфеджио, но не петь при этом.
Но это тоже, хорошо. Да, может быть.
Давайте все-таки для тех, вот как я, для тех, кто в танке, мы поясним, что сольфеджио – это что такое-то, в принципе?
Нотная грамотность.
Ну, не только нотная грамотность, это только начало. Сольфеджио – это пение нот с листа, чтение нот с листа.
Дети это не любят.
Ну, потому что его, трудно. Я считаю, что не трудно, а преподают неправильно. Сейчас уже немножко по-другому пытаются поставить преподавание, называют это инновационным преподаванием, то есть более расширить кругозор, не только включать музыку, но и, если возможно, там рисование, танцы, чтобы детям просто было интересно.
Ну, то есть это суть в том, чтобы научить человека слышать ноты, да, на слух, то есть развивать его вот именно.
Ну да, там еще пишут музыкальные диктанты, то есть педагог играет какой-то отрывок, или специально написанный диктант, а ученик пишет по нотам.
А мне еще очень нравится, когда они поют песенку, ну, какую-нибудь там «В лесу родилась елочка», да, и они по нотам ее поют.
Ну, вот это и
вот
сольфеджио.
Я и говорю,
это
да,
очень
да, да.
Полезно, да, на самом деле.
Мне так нравится просто за дверью слышать, когда дети поют так необычно.
Сольфеджио, да.
Вот, Ваня сейчас занимается сольфеджио.
Молодец.
Хорошо, у тебя была специальность преподавателя по сольфеджио, да?
Ну, музыкально-теоретических дисциплин, можно говорить так.
Ты успела себя в этом качестве попробовать, в качестве педагога?
Ну, у нас была педпрактика, у нас в училище есть школа педпрактики, и туда стремятся те, кто потом хочет поступить в училище. Ну, вообще там занимаются по разным специальностям инструменталисты, в общем, музыканты-исполнители. Есть и вокалисты, но они все должны ходить, опять же, на сольфеджио, на музлитературу. И это мы им преподавали, именно наше отделение. Поэтому как минимум 2 года у нас педпрактика была.
А куда-то вот вы выезжали, в школу, например, отдельно?
Ну, кто-то выезжал, ну, как удобно было. Если мне было удобно в училище проходить, можно было куда-то не ездить.
Ну, а что было после училища?
После училища стал вопрос, куда мне идти. Был вариант пойти в Уфимскую академию искусств по той же специальности, только там это уже называется музыковед, это очень все серьезно.
Там занимаются... Да, это вам не педагог теоретических музыкальных дисциплин.
Ну, можно тоже быть педагогом, но уже в училище, но это уже серьезные девушки.
Ну, это да, это небо и земля просто. Так.
Все-таки в училище, несмотря на то, что все было хорошо, все-таки это непростая учеба. Это очень много я тратила времени на чтение, на изучение материалов. В этом мне и мама помогала, всем как-то это... казалось нам сложновато. Я просто боялась представить, что будет в институте. И тогда я услышала про институт, государственный специализированный институт искусств в городе Москве. Ну, мне педагог, бывший из музыкальной школы по сольфеджио, он сказал, попробуй поступать. Я говорю, а на что мне поступать? Ну, мы узнали, что теоретического отделения там все равно нету. С одной стороны, это меня огорчало, потому что поступать было некуда. А с другой стороны, радовало, что не придется поступать на музыкально-теоретическое отделение. Ну, он мне сказал, что попробуй, раз занимаешься гитарой, попробуй с гитарой приехать, и раз по общему фортепиано в училище пятерка, потому что мы все должны были заниматься фортепиано, и теоретики, они с них спрашивают очень хорошо. Это фортепиано, они близко к уровню пианистов. Говорит, попробуй на... фортепиано поступить.
Ты поехала покорять Москву с гитарой?
С гитарой.
Без фортепиано.
Без фортепиано, да. В конце июня мы приехали, подали документы. Состоялось что-то вроде прослушивания. Сходила я на гитару. Мне сказали, что, в принципе, мы бы тебя взяли, если бы у нас был подготовительный курс. А подготовительный курс раньше был. У меня просто по гитаре как бы не было корочки. Угу. То есть в институт можно поступить только с корочкой училищной.
То есть вопрос был не в твоей квалификации, да?
Ну,
а
да.
В том, что у тебя не было.
Ну как, можно было, если бы был подкурс, можно было и подтянуть. Такая практика была, просто потом это отделение закрыли. Сейчас подготовительный курс только у вокалистов есть. Раньше было и у пианистов, и у гитаристов, и у баянистов. Когда я подошла к педагогу по фортепиано, сыграла ей, она сказала, что... это, конечно, все хорошо, но ты не дотягиваешь. Вот, говорит, у нас тут набирают курс звукорежиссеров. Я говорю, как, они зрячих берут? Она говорит, сейчас позвоним. Позвонила, говорит, берут. Ну, я думаю, что я зря приехала, что ли. Узнала, когда экзамены. А экзамены у нас были, одни звукорежиссеры сдавали только на 4-м этаже. Я поднимаюсь, там такая толпа парней.
Да, вот это, кстати, был интересный момент, потому что я был как раз в этой толпе.
Ваня, можешь рассказать об этом?
Я сейчас как раз предлагаю вот эту историю, Лиль, на этом пока прервать.
Хорошо.
И предлагаю послушать песню на твой выбор.
Мы сейчас послушаем песню группы Fool's Garden «Lemon Tree».
«Лимонное дерево». Хороший выбор, слушаем.
Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving
driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. A heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Get another toy and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree.
И мы снова в студии. Я напоминаю, что в эфире передача «Чай со сливками». И сегодня у нас в гостях Лиля Гирфанова и Иван Черенев. Вань, ну мне кажется, что ты уже засиделся, заждался.
Заскучал.
Пока мы начали разговор с Лилей, ты вот прям вот весь уже в нетерпении. Давай твою историю послушаем.
Моя история началась примерно так же, в плане того, что я тоже родился. Тоже в таком малоизвестном городе Глазове Удмуртской Республики.
Ой, это бальзамы, да, делают?
Да,
вкусно.
Вот, кстати, когда я рассказываю
так,
про Глазов, все сразу...
Лечебные.
Да, все сразу вспоминают глазовскую водку.
Не знаю ее.
Вот, и бальзамы. А с Удмуртией обычно ассоциируется автомат Калашникова, да, Ижевский. Ну, так вот, родился я в этом городе, и где-то в возрасте 6 лет родители решили меня отдать в музыкальную школу. Там был подготовительный год. Ну, обучали каким-то самым простым навыкам. А потом, когда уже через год, по окончанию вот этого подготовительного курса, ну, сказали, надо определяться с инструментом. И вот здесь началось самое сложное, потому что меня повели по всей музыкальной школе и начали показывать разные инструменты. Значит, показали мне баян, я что-то его послушал, мне что-то такое сыграли, типа соната Журбина. В общем, для ребенка в 7 лет это было ударом капитальным. По психике, да.
Так.
Я сказал, нет, это что-то уж очень громкий инструмент, наверное, мне не под силам. Показывали скрипку, а на скрипке тоже такой был преподаватель, она уже, мы когда пришли, она готовилась к какому-то конкурсу и сыграла нам что-то из Шнитки, по-моему. На что... Я сказал, что нет, скрипка не подходит, она уж как-то скрипит уж очень громко. И тут мы попали в класс виолончели, где преподаватель, она, ну, увидела, что ребенка привели, она говорит, а, давай я тебе сейчас сыграю песенку. И она сыграла «В лесу родилась елочка», и тут-то мне инструмент как раз и понравился. Ну, ну раз на этом инструменте можно сыграть
елочку,
то да, то стоит на нем учиться. В общем, поступил я на виолончель. дали мне инструмент домой, и тут началась страшная жизнь для соседей и родителей, потому что я начал учиться играть на виолончели. Но, как известно, нет ничего хуже, чем слушать учащегося струнника. Вот, особенно, когда на струнном инструменте нет ладов. И был даже такой момент, меня водила в школу бабушка, когда мама. И в первом классе я учился, мы возвращались из музыкальной школы. И бабушка говорит, ну что ж ты, вот инструмент приходилось носить все время, потому что не было возможности его приобрести. И она брала этот инструмент и говорит, ну что ж ты такой инструмент выбрал, огромный. Ну, сейчас его таскать, вот взял бы какую-нибудь флейту там.
Губную гармошку.
Да, ну и я на полном серьезе говорю, ну слушай, ну скажи спасибо, что я не выбрал фортепиано. Ну и так все... Постепенно учился в музыкальной школе и не заметил, как закончил ее. Стал вопрос идти дальше по специальности, но как-то это даже был не вопрос, скорее это была очевидная вещь. Я не представлял на тот момент, чем я мог бы еще заниматься. Вот тем более, что как-то мне эта деятельность музыкальная понравилась.
То есть ты пошел в музыкальную школу в 6 лет, да?
Да, 6 лет.
А закончил ты ее?
И закончил. Получилось так, что я где-то в классе в 6-м уже определился с заведением, куда я буду поступать, и решил, что это будет Курский специализированный колледж-интернат. Но в условиях поступления интерната было такое условие, как возрастное ограничение. На тот момент мне не было еще тогда 16 лет по окончанию музыкальной школы. Вот, а там обязательно было наличие 16 лет.
А после какого же класса ты собирался поступать туда?
9 класс. Мне было 15 лет. Тогда я не дотягивал немножко, пару месяцев до 16. Ну, пришлось вот, ну как пару месяцев, полгода всего, ничего.
А в Курское училище берут после 9 класса, да?
В Курское училище берут
после 16 лет.
После 16 лет.
В смысле, а там школьная программа, что ли, есть?
Там есть, да. Там есть школьная программа.
Ну, там общее среднее образование, наверное,
должно быть, конечно. За 10-11 класс, да. Обязательное среднее образование, все остальное там...
All inclusive.
Да, все включено. Ну вот я целый...
А школа, вот прости, что перебиваю, школа у тебя была, я так понимаю, не интернатская, да?
Да, школа была общеобразовательная в том же городе Глазове, где я учился. Ну, надо сказать, что помимо этого у меня были уроки дома, где мне преподавали Брайль. Угу. Вот, ну и, в принципе, большинство из тех предметов, которые были у меня в школе общеобразовательные.
А в саму школу ты ходил?
Да, в саму школу я ходил. Некоторых предметов не было в исполнении в таком брайлевском, в домашнем.
Но ты посещал уроки вместе с учениками, правильно?
Да, я посещал все предметы, и некоторые предметы мне аттестовались именно вот в общеобразовательной школе.
Ну, то есть это вот как раз инклюзия в полном виде.
Ну, ну да, и как она? Да, это был никакой не интегрированный класс, даже такого понятия у нас тогда еще не было. Вот, это был обычный класс. Мне помогало разве только то, что большинство из тех, кто учился со мной в классе, они были со мной же еще из садика. То есть такая группа, которая перешла просто в школу. По крайней мере, вот начальная школа у меня прошла такая вот, ну, очень мягко. Я не почувствовал того, что меня в какую-то новую среду погрузили. Ну, и в начальных классах я еще пытался писать ручкой, ну, в принципе, это мне удавалось ручкой, потом фломастером.
Потом угольным карандашом. Ну, это понятно. То есть получается, что у тебя постепенно зрение стало ухудшаться, да?
Да, зрение ухудшалось, и где-то класса с пятого я уже решил, что перейду окончательно на Брайль, потому что маркер мне уже не помогал. Точнее как, ну, я писал, но то, что я писал, я потом прочитать не мог. И с пятого класса я в школу пришел с брайлевским прибором и грифелем.
А кто помог в изучении Брайля? Ведь в школе наверняка это...
Помогли преподаватели, с которыми я занимался дома. Это у нас было на базе вечерней школы. Реабилитационный центр, который занимается инвалидами вот в городе у нас. И в том числе там есть специалисты, которые знают Брайль. И вот с этими преподавателями они мне объяснили Брайль, показали все, научили читать. И И потом продолжали, в принципе, до самого окончания моего обучения в школе. Это были предметы домашние. Ну, то есть параллельно шли предметы и общеобразовательной школы, и в брайлевском варианте предметы дома.
Я так понимаю, что 9 класс ты успешно окончил?
Да, 9 класс успешно окончил.
И дорога шла.
Мне не исполнилось 16 лет, и поэтому пришлось мне еще год подготовиться к поступлению в Курский музыкальный колледж. Меня еще так напугали, что очень сложно туда поступить. Кто-то даже говорил про 3 человека на одно место. Я взялся за программу. У меня была там программа такая, что можно было бы в институт поступать уже. Потом, когда приехал в Курск, оказалось, что немножко все не совсем так, как мне рассказывали.
То есть конкурс несколько меньше?
Конкурс несколько меньше.
Не 3, а всего 2,5 человека.
Все-таки возрастного ограничения как такового нет, потому что со мной поступала одногруппница, которой было 14 лет на тот момент.
На какой факультет ты поступал?
Да, я поступил на музыкальный факультет, на класс виолончели. Но дело в том, что в Курском колледже не было класса виолончели, и когда я приехал, немножко так все удивились, но сказали, что преподаватели найдут по виолончели. Просто, как правило, незрячих школьников не берут на такие специальности, как виолончель, там, альт. Ну, стараются не брать, по крайней мере.
А с чем это связано?
На самом деле, не совсем ясно с чем, потому что, в принципе, никаких сложностей во владении инструментом вслепую как таковых нет.
То есть просто это среди незрячих не популярный инструмент, да?
Мне кажется, он просто не распространен, да? То есть не очень так распространен.
Да, и не очень... Нет.
Как зрячий, так и незрячий не видит, что он играет.
Да, потому что так же, человек зрячий, он физически не может смотреть на гриф, да, на котором он играет. И из-за этого, видимо, у зрячих педагогов такой немного стереотип сложился, такая боязнь, что как мы его будем обучать и так далее.
Ну, в итоге преподавателя нашли?
Да, преподавателя нашли, и вот с тех пор началась моя курская жизнь. Это был первый самостоятельный такой шаг в неизведанное, потому что до этого я был дома и привык к тому, что я дома, что со
мной... Еда приготовлена.
Да, еда приготовлена, тепло, уютно, все хорошо. И тут Курск, в котором все нужно было делать самостоятельно. Опыта интернатского у меня вот такого не было. И мне пришлось вот в Курске изучать все с нуля. Но надо сказать, что мне это очень понравилось на тот момент, потому что, наверное...
Свобода.
Да, созрело уже такое желание делать что-то самостоятельное. Надоело все время быть под опекой. Это, наверное, был период у меня самый яркий.
У тебя началась самостоятельная жизнь. Курск стал таким взрослым интернатом, да, для тебя?
Да, Курск стал взрослым интернатом.
Но я так понимаю, что тебе было мало, и после Курска ты решил образование свое продолжить.
Да, вот где-то в курсе на втором, наверное, уже колледже. Учиться нужно было 4 года. Я как-то начал немножко затрудняться со своей специальностью в плане того, что страшно, я не люблю разбирать нотный текст. Это для меня какая-то пытка. И начали вот созревать мысли о звукорежиссуре. Я тогда не мог никак их понять. На самом деле, как я сейчас вот анализирую, да, свое положение, наверное, мне хотелось изначально связать жизнь с техникой, потому что с детства помню себя с магнитофоном. Для меня магнитофон — это было что-то такое. Меня награждали им. Говорит, будешь себя хорошо вести, вот дадим тебе попользоваться там двухкассетным магнитофоном. Для меня было просто счастье. Двухкассетный. И где-то в курсе на третьем я уже, наверное, окончательно определился, что, наверное, нужно поменять специальность и далее уже учиться на звукорежиссуре.
И тут опять эти 4 буквы, да?
Да.
Государственный специализированный институт искусств.
Опять 4 буквы.
Ну и прежде чем вот эти две истории сольются в одну, я предлагаю послушать еще одну песенку. Вань, теперь уже на твой выбор.
Давайте послушаем трек, который явился результатом работы с факультативом по аранжировке в Курском музыкальном колледже. Со 2 по 4 курс он проходил, и вот этот трек, он стал отчетной работой.
Ну что ж, послушаем. снова в студии. Я напоминаю, что в эфире передача «Чай со сливками», и сегодня у нас в гостях Лилия Герфанова и Иван Черенев. Друзья, ну, теперь самое время соединить наши две истории в одну. Мы остановились с Лилией на том, что она услышала толпу каких-то мужчин, в которой был Иван.
Да, между прочим, действительно мужчин, потому что там поступал человек, которому уже было за 30. Ваня, расскажи-ка.
Ну, девушек, кстати, не было на нашем курсе совершенно. Единственная девушка была Лиля. Причем появление ее было настолько фееричным, что...
Все удивились.
Вся вот эта вот толпа, да, весь этот звукорежиссерский сбор, он слегка обалдел, потому что все перед поступлением как-то готовились, что-то пытались там читать. У кого-то были уже какие-то работы, чтобы можно было представить при поступлении. И тут приходит Лиля. Вот стоит эта толпа волнующаяся, все переживают, ждут, когда же она вот начнется сейчас экзамен. Приходит Лиля и говорит: тут у вас звукорежиссуру сдают. И вот как-то все обалдели настолько, что...
Причем поступала я когда зашла, мне говорят: ну что вы что заканчивали? Вот, и говорю, то-то и то-то. Спрашивали про дипломную работу, я рассказала. Ну хорошо, говорит, а какими программами вы владеете? Все там говорят SoundForge, Adobe Audition,
Sonar,
да.
Так.
И тут Лили.
А я говорю: вы знаете, я в совершенстве владею программой Microsoft Word.
Они сказали, что это очень ценно. Да, они сказали, что это очень ценно для звукорежиссера.
Но придется изучить еще что-нибудь.
Да, придется в совершенстве овладеть еще программой Sonar, видимо.
Ну, чем вы впоследствии успешно и справились, я так понимаю.
Успешно справились. Кстати, вот тут еще одна такая веха нашей жизни, да, которая связана непосредственно с КСРК ВОЗ. Когда нам сказали, что есть курсы аранжировки, где можно было изучить и программу Sonar, а на тот момент мои познания в этой программе, да, в которой необходимо было работать обязательно, потому что, ну, без нее просто смысл учиться на звукорежиссуре пропадал. Мои познания в этой программе, они как-то ограничивались только работой с MIDI, и то очень, как оказалось потом впоследствии, весьма скудное познание. С аудио у меня совершенно не было опыта никакого. Как-то вот первое время мы выкручивались, и когда узнали про курсы, конечно, уцепились за эту идею всеми четырьмя конечностями. И когда уже попали на курсы, то первая моя мысль была, что, ну, сейчас я уже что-то знаю, у меня какие-то знания уже есть. При поступлении проходил тест и отметился я совершенствованием уже имеющихся навыков. Но, как оказалось, всех навыков моих хватило только на два урока. После двух уроков начались такие темы, о существовании которых я даже не подозревал. В принципе, если бы мы не попали на эти курсы, то неизвестно, как бы сложилась наша судьба в ГСИ.
А вы вместе с Лилей, да, учились на курсах аранжировки?
Да, мы вместе с Лилей и в ГСИ на одном курсе, и в аранжировку тоже пошли вместе. Это был первый еще такой поход в неизведанное, потому что мы как-то, ну, до этого времени с института в общагу, там, в магазин, еще куда-то, а тут нужно было самостоятельно куда-то пойти. Так вот именно на большое расстояние ехать в метро. Ну а что делать? Надо же когда-то начинать. Так мы и начали, и с тех пор понеслось.
Ну, поделитесь с нами и с радиослушателями своим впечатлением и вообще вот так СРК, да, и как вы попали к нам в молодежный отдел?
Все началось уже, как я сказал, с аранжировочных курсов, и когда мы туда пришли, однажды в кабинет зашел кто-то из администрации КСРК и спросил у преподавателя: а это у вас вот новенькие, да, сейчас московские? Он говорит: ну да. И тут он так к нам обратился, сказал: ребята, очень хорошо, что вы пришли. Вы еще и останетесь работать у нас, и все у вас будет хорошо. Я КСРК совершенно не знал, для меня это были только вот аранжировочные курсы, и ничего больше. И я думал, а где здесь я буду работать?
Какая-то шутка, да?
Да, я просто не воспринял даже всерьез.
Да, и... У нас есть такой однокурсник Юра Кораблев. Он нас пригласил играть в свой ансамбль, в рок-группу. И заодно его отец Валерий Юрьевич Кораблев пригласил нас играть в оркестр «Русскую рапсодию».
И вот там, на одной из репетиций, мы как раз и познакомились с Иваном Онищенко, он, помню, как сейчас пришел, такой радостный, и говорит, где здесь звукорежиссеры тут? А вот эти вот звукорежиссеры. Он говорит, так, ребята, чем отличается посыл от разрыва? Это был первый вопрос, который он задал, и я как-то от неожиданности аж растерялся тогда, но что-то тогда, помню, рассказал. И потом уже Вань нас приглашал и в студию, тогда это еще была не та студия, да, в которой мы сейчас сидим комфортабельно и с кондиционерами и всеми примочками. Тогда это была каморка за оркестровой комнатой. В каморке, что за актовым залом практически.
В каморке было окно в оркестровой комнате.
А мы там
комнате.
Чай со сливками писали.
Да. Там начисто отсутствовала какая-либо вентиляция, и поэтому летом, когда было очень жарко, мы включали вентилятор. А исполнитель тогда находился либо вот в оркестровой, куда был проведен мультикор, либо в костюмерной, кстати, с которой мы тоже пробовали писать. Вот так началась студийная практика, которая не задалась в ГСИ. Вот она осуществилась здесь, в КСРК. Когда мы своими руками могли пощупать, посмотреть оборудование, не только посмотреть, еще позаписывать, что-то поделать самостоятельно. Никто уже не говорил, что «Ой, ребята, извините, вот это вам нельзя, вы там сломаете, в микрофон уроните, еще что-то». Все было настолько гармонично, хорошо, что мы все чаще и чаще туда приезжали, на эту студию. Однажды мы приехали на студию, и первым, что я делал, я запнулся об какую-то тумбочку. Говорю, это что такое? Он говорит, это роковая стойка. Говорю, а что она здесь делает? А оказывается, Ваня разобрал всю студию, всю просто до проводка, до последнего прибора. И говорит, ребята, сейчас вам начнется испытание. Здесь в этом углу провода все лежат, вот в этом углу все приборы. Вам нужно это собрать, причем так, чтобы оно работало.
На время.
Это он, значит, так издевался, да?
Что я о нем узнаю.
Но вы экзамен выдержали?
Выдержали.
Выдержали, да. И надо сказать, что вот именно с этого момента прояснилась сама коммутация, маршрутизация всей студии. Потому что, когда это знаешь в теории, все-таки это не совсем то, что нужно. Потому что теорию ты можешь забыть, а вот те навыки практические, которые ты получаешь при сборке, при том, как ты говоришь, а вот этот проводок куда идет, а какой он, ты понимаешь, за счет чего это все работает, и в случае, если какая-то возникает нештатная ситуация, ты уже знаешь примерно, можешь предположить, что у тебя может не работать. То есть это, конечно, вообще самое ценное, что...
То есть такой практический навык, он не теряется и остается всегда.
Руки запоминают.
Да, руки запоминают.
Ну, я так понимаю, что сейчас после эфира мы теперь эту студию попытаемся разобрать.
Не, не трогайте.
Если мы разберем эту студию, то мы собирать ее будем неделю, наверное. Здесь все гораздо сложнее.
Ладно, у нас время, на самом деле, подходит к концу, но есть вопрос, который я не могу не задать. Когда вы стали непосредственно монтировать передачи молодежного эфира?
Ну, вот это было примерно где-то после сборки-разборки студии, когда Вань сказал, ну, ребят, есть такая тема, вот с этого начиналось всякое предложение, есть такая тема, не хотите ли вы поработать? На что мы, конечно, сказали, конечно, хотим, какой вопрос. Рассказали, что есть такой молодежный отдел в КСРК, который записывает передачи для некого радио ВОЗ, вот, о котором я тогда первый раз услышал. И если вы хотите, можете попробовать сначала, просто как пойдет, не пойдет, помонтировать. Вот мы, конечно, тут за это уцепились, начали монтировать.
Но это где-то было в конце третьего или в начале четвертого курса, мне кажется.
Ну это какой год?
Сколько вы уже этим занимаетесь?
Да,
давайте
сколько?
Так.
Ну, я думаю, полных 2 года.
Ну, за это время у вас уже накопился достаточный опыт. Вопрос, насколько это сложно, сколько времени примерно занимает, чтобы наши радиослушатели в этом тоже сориентировались и понимали, насколько это трудоемкий процесс. Ну и, может быть, какие-то буквально блицем пару каких-то интересных моментов вспомните из практики монтажа.
Да, поначалу, конечно, когда не было никакого опыта монтажа и сведения радиопередач, именно оформления, то занимало, конечно, очень много времени. Я помню, один проект у меня был такой, по-моему, это «Чай со сливками» с Виталием Дмитриенко. Кстати, мы с ним учились в Курске на первом курсе, он с нами учился. Это была для меня тоже такая заочная встреча с ним. Так вот, с этой передачей было очень много связано. Она была первая, за которую я взялся вот уже так серьезно, да, в качестве работы. Да, по договору. И тут началось самое интересное, потому что сильного опыта у меня не было ни оформления, ни сведения, ни монтажа. Приходилось постоянно что-то переделывать. Сложно было понять, как должна звучать передача, что нужно оставить, что нужно отцензурить, отрезать, насколько речь должна изменяться, ведь, по сути, звукорежиссер, он может сформировать человека, да, который говорит в микрофон, практически, ну, любого, потому что можно изменить его характер вот монтажом, просто монтажом можно сделать его совершенно другим.
Да, уважаемые радиослушатели, в реальной жизни мы все звучим совсем не так.
Да, да, в реальной жизни все по-другому. И вот нужно было понять, где вот та грань, когда ты оставляешь человека самим собой, и при этом он звучал так, чтобы это не было утомительно, чтобы он много не тянул, растягивал слова.
В смысле, повеселее, да?
Повеселее, да, чтобы не было и всяких других междометий.
Ну, это понятно, что это все обрезается, а вот мне вот это вот, ну, подлиннее, покороче, я вот не понимаю, как это сжимается все. Для меня, мне кажется, ну, голос.
Ну, все зависит еще от того, человек спокойный, да, он может больше пауз сделать между предложениями. Он берет дыхание медленно. И в зависимости от того, вырезаешь ты это дыхание или не вырезаешь, вставляешь ты туда паузу или нет, у тебя формируется вот образ такого человека. Либо он суетливый, он не успевает вдохнуть, уже начинает говорить. И говорит очень слаженно от начала до конца, без помарок, без всего. Либо он совершенно спокойно сидит, так вот развалившись на диване, да, и неспешную беседу ведет. И звукорежиссер, вот он, у него в руках очень много инструментов, которые помогают, в принципе, изменить образ. Другое дело, что какая задача стоит? Нужно ли тебе поменять образ, или все-таки нужно оставить человека человеком, да, какой он есть? И единственное, что облегчить слушателю задачу, чтобы не было ему тяжело слушать все это потом.
Ну вот, Лиль, вот у тебя были какие-то такие, может быть, я не знаю, веселые случаи, может быть, грустные, связанные с монтажом?
Ну, передача молодежного эфира – это всегда веселый случай.
Да, у нас даже есть такая папочка, называется «Приколы».
Есть, да, есть папочка,
в которую входит все, что не входит в эфир.
Ну, без мусора, да, вы лишнее убираете, оставляете только самое вкусное.
И потом зимними долгими вечерами. Да, нет, на самом деле все это потом очень весело вспоминать. И, конечно, в эфир такое не все можно включить, да и не все нужно. Бывают серьезные передачи, да, которые на какие-то серьезные очень темы. Ну, нельзя допустить каких-то там таких вот забавных вещей. Мне очень веселила одна передача про Курский молодежный форум. Ну, кстати, вот Калининградские были мы и Курский молодежный форум. Это
тоже были мы.
Такие, да, тоже были мы. Это были такие две передачи, над которыми просто, ну, это 5 минут там материала, а остальное все время
смех.
Смех, да. Это куча каких-то забавных вещей, приколов, не все можно в эфир, но зато все можно в папку приколы потом сложить.
Нет, но и многое в эфир пошло в итоге очень
Да, кстати, вот это тоже грань, которая отделяет, где прикол будет именно таким эфирным, а где его уже стоит убрать. Это тоже такая культура радио, да, которая...
Но это приходит с опытом,
цензура.
Я так понимаю, да?
Да, это приходит с опытом, потому что поначалу, когда ты сталкиваешься с этим, хочется оставить все, потому что, ну, оно же, оно смешно, оно интересно, там какие-то оговорки забавные или там, ну, какие-то случаи, вот, но не все, к сожалению, можно оставить, ну, или сложно сказать, к сожалению или к счастью, наверное, все-таки к счастью, потому что непонятно, во что бы превратилось радио, если можно было бы оставлять прям вот все как есть.
Ну да, тогда можно было всегда все писать в прямом эфире и
да, да.
Надобности в звукорежиссуре.
Поэтому, конечно, вот работа с другой стороны радио, она очень интересная тем, что...
Насколько это трудоемко, сколько времени занимает подготовка одной полноформатной, вот, допустим, часовой программы?
Ну, Все зависит от того, насколько она сложная, в плане того, что есть передачи, в которых много вставок, много джинглов, работа с фоновым звуком.
Вот. Но а это есть... все-таки это быстрая работа.
Да, это монтаж, в основном это быстро.
Монтаж речи, он
вот,
больше.
Самое длительное, самое трудоемкое – это монтаж речи. Я почему сегодня так активно говорю? Мне просто потом монтировать меньше будет.
Когда
бывает случай, когда гость ну просто очень медленно формирует мысль, для него это нормально. Как бы в речи вот обычной беседы двух людей, там трех-четырех, в такой тесной компании, это ничего. Но на радио просто слушатель утомится от этого. И поэтому, конечно, тут приходится резать жестко иногда очень. Вот вырезать какие-то огрехи, когда бывает ведущий или гость там ошибется с какими-нибудь данными. Кстати, вот были такие случаи, когда мне приходилось проверять.
А я хочу вопросом задать. Мне просто вот очень интересно. Ну вот для меня, допустим, как человека такого неусидчивого, да, мне охота, там, моя работа заключается там где-то в суете, где-то в документах, ну, в общем, где-то бегаешь, где-то сам что-то делаешь, а у вас работа такая, вот, то есть нужно сесть, сосредоточиться, отслушать это на несколько раз. Вот, кстати, на сколько раз отслушать? И вообще интересно это вот, ну, сидеть вот и муторной работой заниматься.
Вообще, любимым ли вы делом занимаетесь?
Да. Мне кажется, это так скучно. Это мое мнение. А вот для вас как это?
Вообще, конечно, работа интересная. Ну, тут нужно говорить о том, что, конечно, для каждого работа интересная своя, да? Потому что для кого-то интересно считать. Он всю жизнь мечтал бухгалтером быть.
Я не вот понимаю.
Для меня это страшно, потому что хуже нет для меня работы с бумагами. Это то, что мне сложно делать. И то, что не хотелось бы, конечно, чем... Ну, все равно приходится заниматься так или иначе.
Ну, вообще, звукорежиссура – это творческая профессия? Или либо она требует усидчивости?
Звукорежиссура – это творческая профессия, которая требует усидчивости. Ну, любая профессия, наверное, требует усидчивости.
Я думаю, да. Друзья, мы, к сожалению, весь лимит выбрали полностью. Мы поняли, что звукорежиссеры – это люди, которые действительно прикладывают руку и прикладывают ее достаточно сильно к любому из эфиров на любой радиостанции и телевизионной станции. Мы познакомились, хоть и не сильно, но частично копнули вашу сферу, да, творческую, профессиональную. Нам есть еще о чем поговорить. Я надеюсь, что мы в эфире услышимся еще не раз. Услышимся?
Будем надеяться.
Конечно.
Мы обязательно вас пригласим. Ребят, спасибо, что пришли к нам сегодня. И перед тем, как завершить программу, я хочу, чтобы вы объявили песню. Ну и напомню, что сегодня провели эту передачу для вас Елена Быстрова и Василий Дрожжин. Ее вы сможете скачать на молодежном портале инвалидов по зрению по адресу я.ksrk.ru, либо в подкасте молодежного канала по адресу я.ksrk.ru/rss. Ну и песня.
Мы будем слушать нашу с Ваней общую любимую песню. Слушайте, как у Бутусова фамилия? Ванька.
Как у Бутусова фамилия?
Еще один прикол.
Вячеслав.
Песню Вячеслава Бутусова «Кошка, чашка, муха и лапоть».
Здорово.
Слушаем.
Слушаем. Всем счастливо.
Всем пока.
Всем пока.
Всем пока.
Все за ворот, а не в рот. И сказала кошка чашке: ты прости меня, душа, я свершила столь неверный и неосторожный шаг, обрекающий на вечность и бессмертие Господь. Пожалей мою беспечность и страдающую плоть, забери меня обратно, отпусти меня домой. Не позволь мне больше плакать и смеяться над собой. Залетела муха в лапоть, залетела и молчит. Видно ей тепло и сладко, вот она и не жужжит. Лапоть выдохнул зевоту вместе с мухою во сне. Муха вылетела в воздух и проснулась на стене. Где же я сегодня ночью почивала босиком? Может, я попала в лапоть и уснула прямо в нем? Лапоть думает про муху и вздыхает на полу. Видит, как она по стенке ходит и по потолку. Обрекающий на вечность и бессмертие Господь, пожалей мою беспечность и страдающую плоть. Положи меня на полку ближе к небу потолку. Буду плакать и смеяться, глядя на свою судьбу.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.